Добрый день! Мы с вами находимся в Троице Сергиевой Лавре, в музее Академии, Духовной Академии. Это очень интересное место, и самая сердцевина самой Московской Духовной Академии. И у нас в гостях сегодня протодиакон Игорь, который является заведующим ЦАКа, то есть Церковно-Археологического Кабинета, как называется музей, это правильное название, помощником владыки ректора по представительской работе, кандидат богословия. Отец Игорь, вопрос к вам первый. Вы начинали, конечно, совсем с другого. Вы закончили семинарию сначала, потом академию, затем вы защитили диссертацию на очень интересную тему. Каким образом вы стали заведующим ЦАКом, то есть Церковно-археологическим кабинетом? Что вас к этому привело?
Ну, скажите, и не становится, или назначают, или не назначают. На самом деле, по окончании Московской духовной академии я еще 2 года учился в аспирантуре. И моя кандидатская диссертация была как раз на церковную археологию. Тема известная – иконография Воскресения Христова. И в аспирантуре при отделе внешнецерковных связей я защищался по теме сравнительной характеристики восточного и западного образа. Тоже речь шла об иконе. И вот в то время был как раз заведующий церковно-археологического кабинета. Тогда его звали, игумен Антоний Поканич, ныне он митрополит, один из известнейших, во-первых, иерархов Украинской церкви, хотя это Русская Православная Церковь, да, ректор Киевской Духовной Академии, это мой предшественник. Вот тогда он меня и, позвал к себе прежде всего для того, чтобы я был его заместителем. И в тот момент, видимо, он же и принял такое решение, спросив меня. Я на самом деле очень смутился, и я на самом деле даже не скрывал свою немощь, потому что я тогда и сейчас ощущаю себя как гугнивым Моисеем. То есть на самом деле это, очень огромная ответственность, прежде всего о том, что было и остается. Это незыблемо, это сохранить то наследие, которое осталось в Московской духовной академии.
Ведь у вас же было художественное образование, это выбрал не случайно.
Ну, знаете, это не мне оценивать, выбрал именно в связи с чем, но вспоминаю то, что это было его решение, хотя были и другие наверняка кандидаты, и люди, и поэтому сейчас вспоминать и говорить, почему это он сделал, ну, не мне на это отвечать, на этот вопрос. А то, что произошло, то произошло. И без ложной скромности, конечно, я, благодарен прежде всего Богу, потому что, видимо, вот эта внутренняя любовь, которая, без сомнения, была воспитана прежде всего моей мамой, да, и потом впоследствии, тем обучением в этом художественном училище. Это художественное училище, я как раз закончил его с красным дипломом, в 1989 году.
И в этом же... То есть еще при советской власти?
Да, при советской власти, да. Я вспоминаю, это была тяжелая эпоха. То есть мне... Я, во-первых, закончил, будучи преподавателем черчения и рисования. Успел еще немного попреподавать черчение в 8 классах. Ну и также преподавал в 4 классах и 5 классах рисование. Все это было, все это опыт присутствовал во мне. Но в любом случае, любовь к музею, поскольку она была привита еще в советское время, когда мы посещали музей, мы копировали прекраснейших талантливых художников, как русских, так и зарубежных, смотрели на иконы. Вот тогда для меня икона это было нечто непонятийное, а сейчас оно является непонятийным. Но понимаете, это нечто закрытое для меня. И я понимал, что это нечто священное, к нему прикасаться с тем образованием, которое даже было у нас, нельзя.
Вот вы получили хозяйство. Вот такое
серьезное. Да, это хорошее слово, хозяйство.
Это огромное хозяйство, которое имеет колоссальную культурно-историческую и духовную ценность. Ведь я тоже помню советское время, когда я крестился в 79 году, мы приезжали сюда по благословению патриарха Пимена, то есть сюда попасть было просто невозможно. Да. Это было особенное.
Да.
И мы входили с колоссальным благоговением, потому что вот эти полотна картин, иконы, древние археологические предметы, они казались чем-то невероятным, потому что ничего подобного, никакого, все было закрыто. Никакого подобного музея просто не было. Вот получив это хозяйство, которое является центром научной, в том числе, жизни Московской духовной академии. Как вы с ним управились? Потому что вы же остались один на нем.
Знаете, по сейчас я еще управляюсь им, то есть как бы в прошлом времени говорить, как я с ним управился. То есть еще точка-то не поставлена, еще работы не початый край. И вот я вспоминаю, отец Антоний очень четко сказал, говорит, вот, то есть вот как бы, знаете, как некий такой девиз. Все то, что здесь находится, должно остаться здесь. Вот этот девиз я воспринял как нечто свое личное, я это вспоминаю, для меня это было знаком, девизом и флагманом на предстоящие все последующие года. И, конечно, когда я попал первый раз в запасник и увидал вот то, что мне передали.
И то, что, наверное, не выставлялось, да?
Да никогда в жизни.
Да, да, да.
И задача была номер один.
На сегодняшний день в процентном соотношении, как говорят музеи, сколько выставлено, а сколько нет?
Ну, я сейчас знаю, что у нас выставлено, как по нашим подсчетам, 5730 единиц хранения в экспозиции.
А в хранении?
В хранении чуть больше.
Чуть больше. Это исключительно по причине помещения, мне
кажется,
потому что помещение слишком маленькое.
Я даже боюсь вам назвать цифру, то, что находится в хранении, потому что цифра сейчас уточняется. Во-первых, слава богу, у нас сейчас есть, во-первых, своя база электронная, которую мы, так сказать, подсчет ведем в течение года. Мы в эту электронную базу комиссии занесли свыше 10 тысяч единиц хранения. Это то, что занесено в базу. Соответственно, мы хотим, чтобы этим наследием пользовались не только студенты Московской духовной академии, профессора и администрация, но и все те интересующие люди. То есть вот этот культурный пласт общественности, который не имеет доступа к этому, он сейчас имеет. Благодаря, конечно, во-первых, сайту. То есть сейчас нынешние технологии такие современные, что они позволяют познакомить нашего зрителя, не выходя, так сказать, там, из кельи, из дома, так сказать, из квартиры, но благодаря интернету. То есть akmus.ru, известный наш уже сейчас сайт, опять туда выгружено сейчас на данный момент, может быть, свыше 5000 единиц хранения, но выгрузка идет постоянно из базы.
Вы знаете, что как бы на Западе, я не случайно сейчас это произношу, существуют разного рода музеи, например, музей Ватикана. Да?
Да.
У нас есть колоссальные сокровища, может быть, даже большего масштаба и глубины.
Да.
И, конечно, очень хотелось бы, чтобы ЦАК, то есть Церковно-Археологический кабинет или музей, как в простонародье говорят, Духовной Академии Московской, занял достойное место. То, что вы сейчас сказали о том, что очень, ну, как говорят, модно, но на самом деле это неправильное слово. На мой взгляд, это очень важно, развивать мультимедийные технологии.
Да.
Сейчас выставки, мы знаем о Романовых и так далее,
да.
Очень много мультимедийного пространства занимают, и людям это очень близко и понятно. Я знаю, что у вас даже есть какая-то определенная какая-то программа электронная, которая используется для того, чтобы вы перевели все документы в электронный вид.
Да.
Так это или нет?
Так и есть.
Какая хитрость в этом?
Нет, хитрости нет никакой. Просто поинтересовались и поняли, что все государственные музеи приняли на себя самую известную вот эту как раз базу, которая называется КАМИС, сокращенно аббревиатурой. Это, по сути, своя архивация всех, не только документов, всех единиц хранения. То есть это сохранение, то есть это опись. Конечно, это трудоемкий процесс. Но удивительно, мы стали вот таким юбилейным для вот этой программы, мы стали 550-ми. То есть до нас 549 государственных музеев. И тут вдруг появляется на фоне всех музеев церковный музей. Да, я не скрою, самый огромный музей. После тех дореволюционных музеев мы по счету были-то третьими. Был Санкт-Петербург первый, Киев, Москва была.
Это если еще учесть, что он был закрыт в 19 году и разграблен.
Совершенно верно. В 1920 году, когда мы знаем эту точную дату, когда все было передано Потом впоследствии якобы принято государственным музеем-заповедником города Загорск, но описи-то не было. И вот благодаря тому, что описи не было как таковой, то мы не знаем, все было передано или что-то было спрятано. И вот сейчас некоторые вещи доподлинно мы знаем, что они были спрятаны, они возвращаются, я могу назвать, что это за какие-то, что это за экспонаты, что это за единицы хранения, которые вернулись и сейчас заняли свое историческое место до революционного музея. В 2010 году нам довелось подготавливать выставку как раз по случаю вот нашего юбилея, потому что было 130 лет со дня подписания указа о том, что церковно-археологический музей дореволюционный, так он назывался, быть ему. То есть официальное священным синодом указание о том, чтобы при Московской духовной академии церковно-археологический музей. И вот этот 130-летний юбилей мы обозначили некой выставкой. Речь шла о том, как же ее, так сказать, представить людям? Представить картинки, фотографии? Да нет же. Надо показать те экспонаты, которые могли быть, во-первых, 130 лет назад. Мало того, я пошел дальше, я понимал, что 1814 год – это первое упоминание о уникальных экспонатах, когда это 200 лет назад уже.
То есть это совсем до Голубинского, до его идеи создания кабинета.
Совершенно верно.
В 1875 году.
Да, в 1814 году, когда появляется первый экспонат, и мы читаем, что, значит, Московская духовная академия закупает 4 портрета. Портрет митрополита Платона Левшина, портрет митрополита Мефодия Курлянского, Псковского и 2 портрета императрицы Елизаветы, императрицы Екатерины, кисти Алексея Петровича Антропова. Ну, конечно, понимаете, когда у нас портрет был митрополита Платона, и тут вдруг я выясняю о том, что есть в личном собрании портрет митрополита Платона, мы сделали все и упросили, и нам пошли навстречу, этот портрет нам вернули. А что касается 2 портретов особ, даже так можно назвать, императрицы Елизаветы и Екатерины, тут вопрос вообще был уникальный, потому что когда сам у себя в запасниках находишь 2 портрета, и эти портреты кисти Алексея Петровича Антропова, ну что еще сказать?
Да.
Без сомнения, что они, конечно, они были не просто, так сказать, на подрамнике натянуты. Нет, они были очень аккуратно свернуты в рулон. В тубуса как таковой не было. Оно было, так сказать, да, из газет старых. Но развернув и увидав среди этих 2 портретов еще и 3-й портрет.
Ух ты!
3-й портрет Петра I, Петра Алексеевича, кисти Луи Каравака. Как же, опять же, естественно, там не написано, что это Луи Каравака. Ну, проведя определенный анализ и идентичность вот портретов Петра Алексеевича, а их не так много, мало того, прижизненный портрет, натурный портрет, мы увидали, что в музее морского флота в Санкт-Петербурге хранится прекраснейший портрет Петра Алексеевича с батальными сценами. И вот проверка даже визуально показывает, что Луи Каравака...
Того же художника.
Да, совершенно верно. Француз, который был при дворе Петра Алексеевича. Сначала он был чертежником, корабельщиком, а без сомнения, что он же был рисовальщиком, и он же сделал много для Петра Алексеевича. И в том числе я написал портрет Петра I.
Это же основные портреты Петра в Русском музее и в Эрмитаже.
Да, но, понимаете, все последующие портреты, они уже приукрашали Петра.
И, кстати, несколько прижизненных бюстов, так называемых изображений,
конечно,
тоже там же расстреляли, например.
Конечно.
А то, что вы говорите, это вообще уникально.
По нашим подсчетам, это 1716 год.
Потрясающе.
Да, и вот этот год, когда уже впоследствии была, так сказать, огромная картина с батальными сценами, то есть наш, получается, портрет является не просто натурным, а первым мастер-портрет, который стал потом впоследствии лег в основании вот той композиции, которую Луи Каравака написал. Это все очень интересно, без сомнения. И я могу сказать, что на тот момент даже не нашлись копеек, чтобы за 10 дней до открытия выставки успеть натянуть на какой-то подрамник и купить новые рамы. Но нашли старые рамы, и это вписалось все. И сейчас это смотрится очень оригинально, и все находится в экспозиции. Вот с 2010 года висят эти 3 портрета в нашей экспозиции.
У вас есть что-то вроде кабинета по реставрации или какие-то специалисты,
да,
работают?
Есть,
или это люди со стороны?
Нет, специалисты есть.
Собственные специалисты.
У нас есть небольшой штат реставраторов, тоже прекрасные люди. Здесь вот именно как раз персонал играет очень важную роль. То есть люди при малой зарплате выполняют огромную роль, понимаете. Вот это наследие. Это наследие, я не боюсь этого слова, которое перешло к нам по преемству от монахини Леонии Соколовой. Она вот эту любовь внушила. и дала ее вот такой, так сказать, прекрасный очень стимул, заряд для Екатерины Сергеевны Чираковой «Царствие небесное». Мне даже...
Это я хочу напомнить телезрителям, да. Это люди, которые были вашими предшественниками,
да,
в музее.
Это были реставраторы, угу, с большой буквы, высшей категории. Это люди, отдавая себя полностью для... По большому счету, много что они... Сделав, они ведь жертвовали своей семьей, своей жизнью. И 45-я годовщина со дня как раз вот основания, так сказать, реставрационного отдела в Лавре, mm-hmm, довелось тоже небольшую экспозицию сделать. Она сейчас существует. Она как раз показывает первых вот этих основателей, реставраторов. Это монахиню Ленин Соколова и Екатерину Сергеевну Чиракову.
Отец Игорь, вот задаю вопрос такой, который связан с проблемой, которая как бы окружает многих людей, давайте, занимающихся музейным делом. Например, президентская библиотека, раз мы вспомнили о Санкт-Петербурге, которая сейчас располагается там в здании Сената и так далее, идет следующим путем. Не закупает старинные книги, хотя это тоже происходит, но в небольшом масштабе, а берет и переводит их в электронный формат. То есть создает глобальную электронную библиотеку. Этим же путем пошло Министерство культуры, в общественный совет, в который я вхожу, и участвует уже в этом процессе. То есть создание виртуальных выставок, да, виртуальных, да, книг и так,
совершенно
далее, и так
далее.
Для музея или церковно-археологического кабинета Московской духовной академии важно ли это? Вот я, например, если я понимаю, что это важно, но в какой степени соотношения вы бы могли бы или как вы предполагаете себе ваше будущее? Потому что я, если войду сюда и увижу голограммы вместо вот этого запаха этих полотен, вместо реальных вещей патриарха, наград одного или другого патриарха нашего святейшего, так сказать, мне будет просто жаль вот этого, как ухода этого. Как это сочетать одно с другим?
Ну, это надо, правильно сказали, нужно найти некую золотую середину, которая могла бы нам дать вот этот чутье и вкус. Вкус к чему? Не потерять то, что мы имеем, и не увести человека в интерактив, да, а именно как раз привлечь, наоборот, через интерактив вот сюда, как раз в реалии. Реалии жизни таковы, что человек, когда попадает, и вы говорите правильно, запах, это ощущение вот этой, так сказать, атмосферы и прочее, прочее. Но когда, я тоже ведь понимаю, что вот эту, не воспользоваться моментом и не перевести уникальную книгу, например, 15 века, которая находится на коже, понимаете? И,
на таком пергаменте.
Да, на пергаменте. 1479 год. У нас прекраснейшие экземпляры этой книги. Ее листать-то нельзя.
Потому что... Вы имеете в виду какую-то российскую книгу или западную?
Нет, это западная.
Инкунабула.
Это западная книга. Это прекрасная книга, которая у нас находится в собрании. Знаете, даже просто... раритет высшей категории, потому что...
даже хочется вас прийти и сказать, не говорите. Ну, не говорите, это действительно большая,
да,
ценность.
Да, это ценность, это великая, великая ценность. И что к чему я? К тому, что ее даже листать нельзя, потому что вот тот красочный слой, который находится на этом пергаменте, то есть на коже, он же не проникает по технологии вовнутрь, как в обычной бумаге. Он лежит на поверхности, благодаря, конечно, определенным связующим, так сказать, деталям. Да, но при этом, листая его, мы просто-напросто из раза в раз можем нарушать этот красочный слой, он просто осыпается.
Да, да,
и
да,
чтобы,
да,
этого не произошло, вот как раз нужны вот эти технологии. Нужно один раз оцифровать достойно, выставить в там, скажем, там, современном так называемом сенсорном киоске, для того, чтобы человек имел доступ.
Ну, а потом... Обычно говорят, что это такие большие экраны, тачскрины, так называемые.
Ну, тачскрины, да, да,
можно,
ну,
листать,
да, сенсорные киоски, совершенно верно, тачскрины, да. И вот в этой связи сейчас мы тоже над ним работаем. Mm-hmm. То есть, чтобы человек имел доступ. Потом, все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы нашлись достойные люди, написали достойную работу. Как минимум дипломку, как максимум кандидатскую диссертацию. То есть выставить ее на обозрение можно было бы, но тогда воспользуются люди и напишут работу. Мы не против. Но у нас же есть прекрасный багаж знаний наших ребят, которые, и мы их заинтересуем, которые могли бы воспользоваться. Например, у нас есть устав 16 века. Там ни одна кандидатская диссертация могла быть написана.
Вы имеете в виду церковную сторону?
Конечно.
Это предмет, который вы, кстати, преподаете в Регенской школе.
И не только.
Как вы
не только. И преподаю в семинарии. То есть предмет один
и тот же. Века это у нас допечатная еще книга.
Да, это рукописный церковный устав.
До Ивана Федорова.
Да, то есть у нас есть первопечатники, у нас есть московский первопечатник, львовский и Остромовая Библия. То есть прекраснейшая работа первопечатника. То есть оно все выставлено в новых витринах буквально недавно, которые мы смогли приобрести благодаря нашим спонсорам. Угу. Это особая тема. Угу. Но что касается вот как раз вот этого пласта, книги, мы делим их на рукописные книги и старопечатники. И вот последняя прекрасная работа была одного из наших студентов, Григорий Вшинов, священнослужитель, который прекрасно написал работу о буквицах, понимаете? И воспользовавшись 5 нашими книгами, которые у нас находятся в нашем музее. При этом это серьезное научное издание, которое могло бы дать свет нашим, не только студентам, да всему и всей общественности. Это на самом деле интересно.
Мне интересно вам задать вопрос, как специалисту все-таки по иконописи.
Давайте.
Это вопрос связан с вашей диссертацией. Здесь в археологическом кабинете огромное количество икон, причем очень ценных. Вы писали о воскресении Христовом.
Да.
И даже у вас есть целый ряд статей. Одна из них, например, связана с явлением Христа народу. Это я сейчас, конечно, называю название картины Иванова, но о явлении Христа. То есть вот вы каким-то образом сопоставили эти две темы. Ведь у нас в православии особая иконография воскресения Христова. Вот это сошествие в ад, на Западе неизвестная иконография вообще. Вот интересно послушать вас немножечко вот из вашей диссертации. Почему вы занялись этой темой?
Ну, тема-то, без сомнения, для любого христианина она важна. То есть, если мы говорим, насколько она близка для человека церковного, осознать, понять, ведь не только происхождение, ведь Сын Божий пришел для того, чтобы спасти весь род человеческий. И вот, ну, понимаете, затронуло меня очень серьезно. Затронули меня на самом деле те символы христианские, которые сохранились и сейчас публикуются повсеместно, по многим, в то время постсоветское, не так их много было. И я ведь листая интересные издания зарубежные, французское, английское, я встречался с ним. Сам еще на тот момент и не оказался еще пока ни в одной катакомбе. И сейчас я уже имею опыт, я посетил 3 разных, в разных городах, в разных странах катакомбы, а их свыше 50, и меня заинтересовала вера христиан, как они верили в воскресение Христово. Ну а потом об этом все говорили, апостолы, мужи апостольские. Вот это меня затронуло. Меня затронула их вера, как они провидели то, что мы впоследствии могли бы потом это воплощать уже в иконографии, в образе сошествия Христа в ад. То есть для них еще такого понятия не было, чтобы необходимо было изобразить Христа, сошедшего в ад, и вот обязательно реализовать...
Держащего в руку, за руку Адама и Еву.
Это все детали, которые тоже имели определенное тоже происхождение. То есть и генезис, и естественно, развитие. Ведь и прекрасный экспонат, который находится в Эрмитаже Санкт-Петербурга, где Христос не держит ни Адама, ни Еву за руку. Он всего лишь руки протягивает к ним. Угу. И эти детали, это семантика, жесты, все прочее, для меня очень многозначительно, и я для себя открывал все и больше, больше вот этот пласт, который для меня был непознаваем. Поэтому и она и делится у меня, моя, так сказать, диссертация, она первую часть, это вот как раз вера Христова, это вот символика христиан, первых христиан, до понятия уже и развития иконографии, когда она появилась как таковая, какие первые появились интересные, это явление жен Мироносец, это образы, это уверение Фомы, и впоследствии перешедшее как раз уже сошествие в ад. И вообще, когда появился первый, самый, можно сказать, ранний образ сошествия Христа в ад. На памяти моей, я вам сказать, когда
очень
писал...
Очень интересно, что вы
ответили. Да, это где-то 13 век, мало того, я только 2 помню. Это недавно, посетив Флоренцию, я все-таки нашел именно то, на что я писал, на то, что я ссылался. Для меня это было очень интересно. Это как раз стоять в соборе Святого Марка, да, в алтаре, один из столбов, держащий сень. Вот там как раз изображение именно этого эпизода. Угу. Я как раз сделал ссылку на него.
Отец Игорь, я хотел вас еще спросить, в этом году, а это один из последних вопросов, очень важный.
Давайте.
В этом году мы отмечаем 70-летие Великой Победы.
Да.
У вас есть интересная работа «Русская православная церковь в годы, да, Великой Отечественной войны». Вы обратились это к ней в связи с какими-то событиями или по внутреннему какому-то убеждению?
Это внутреннее убеждение, потому что, во-первых, знаю не понаслышке и вспоминая, пусть и, так сказать, тот период, когда я учился, как любому учащемуся в советское время показывали и рассказывали о защите Родины, защите Отечества. И элементарный эпизод сподвиг меня к этому. Я говорю как есть. Один из студентов нашей, так сказать, семинарии просто по какой-то причине даже и не понимал, и не знал заслугу и роль в этой Великой Отечественной войне. И вот тут мне, конечно, пришлось уделить особое внимание к пониманию тому, насколько это важно. Понимать роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, да не только Великой, и в Отечественной войне, и в Первой мировой войне. И защита, патриотизм Отечества идет изнутри. И, конечно, без сомнения, что те прекрасные имена, как патриарх Алексей I Симанский, который провел 900 блокадных дней в Ленинграде, митрополит Николай Ярушевич, и те фотографии, которые мы смогли и показать, и потихоньку начали делать выставку, посвященную Великой Отечественной войне. И сейчас, конечно, цель с Божьей помощью сделать определенную экспозицию, посвященную именно этой теме.
Замечательно. Спасибо вам огромное за очень хорошую беседу, содержательную. У нас в гостях был протодиакон Игорь, который заведует церковно-археологическим кабинетом Московской духовной академии. Надеюсь на дальнейшие наши встречи и на более углубленные еще разговоры на разные темы о вашей уникальной, совершенно неповторимой и единственной в мире коллекции.
О нашей.
Да,
о нашей коллекции. Спасибо большое. До свидания.